Глава 9. Ощущение. Выделить истинное ощущение, не спутать его с тем, что полагается чувствовать, или с тем, что тебе внушено. Эрнест Хемингуэй. Общаясь много лет с поклонниками йоги, я до сих пор поражаюсь удивительной черте российской саньясы. Ее неизменно сносят к модели поведения, описанной лозунгом «За мир мы будем бороться так, что камня на камне не останется». Пребывание исключительно в состоянии «за» либо «против» и насилие, как его непременный атрибут, вошло в плоть и кровь народа. Отсюда представление об изменениях, в том числе и в себе самом, неразрывно связано с неизбежностью, необходимостью и даже пользой страдания. Действительно, поэт Алексей Эснер заметил когда-то: «Человек начинается с горя». Но это лишь метафора, говорящая о том, что бездушевной смуты нет, как правило, импульса к развитию. Тезис о том, что люди физически немощны, несостоятельны и духовно не выдерживают критики. Напротив, известно множество случаев, когда тяжелые внешние условия либо плохое здоровье вызывали мощную интеллектуальную компенсацию. Как это было, например, с Николаем Морозовым, Даниилом Андреевым, Милтоном Эриксоном, Стивенсом Хокингом. Понятно, что упомянутые случаи – исключения. Потенциал этих людей оказался таким, что мешать его реализации не смогли никакие обстоятельства. Но, как правило, серьезные нарушения здоровья заставляют человека тратить на выживание всю наличную энергию. Известно, что высшие этапы йоги требуют безупречности физического состояния. Это является неотъемлемой частью духовного прогресса и его основой. Тем не менее, практику нельзя превращать в ежедневный подвиг. Она должна строиться так, чтобы темп естественной трансформации не осложнял жизнь. Искусство мягкого самоуправления. Главная проблема в том, как управлять, не управляя, как малым резонансным воздействием подтолкнуть систему на один из собственных и благоприятных для субъекта путей развития. Фактически, эти синергетические представления согласуются с известными на Востоке правилами поведения. Прежде всего, с принципом ненасилия. Хорош тот правитель, который управляет как можно меньше, утверждали даосы. Основание синергетики. Чтобы системная регенерация состоялась, мы должны грамотно ориентироваться в сигналах, продуцируемых организмом в аспекте коммуникации тела-сознания. Российский обыватель на собственной шкуре ощутил издержки мгновенной смены социально-экономического уклада и теперь горячо ратует за постепенность реформ, отвергая революционную ломку. Но почему подход должен быть иным в отношении к себе самому? Полезные изменения всегда естественны, постепенны и происходят без скрежета зубовного. Потому между традиционной практикой асан и страданием нет и быть не может разумной взаимосвязи. Человек всегда старается избежать физической боли, что вполне оправдано, поскольку боль – это сигнал опасности. С глубокого детства методом проб и ошибок каждый человек обучается строить все свои действия так, чтобы не повреждалось тело. Это закон. Мы постоянно обмениваемся информацией с другими людьми и затем строим свои действия так, чтобы их результаты отвечали обоюдным интересам участников обмена. Общение – всегда диалог двух заинтересованных сторон, каждая из которых формирует резоны свои и партнера с необходимой четкостью. Тело и сознание – неразрывный тандем, нечто вроде кентавра. Плохо и хорошо может быть только обоим. Обычно человек наплевательски распоряжается телом, используя его как инструмент реализации желаний. До какого-то предела возраста оно терпит это. Но в подразумеваемом договоре о дружбе и сотрудничестве между матчастью и эго есть два железных пункта, которые всегда соблюдаются. Тело можно эксплуатировать любыми способами, но без нарушения целостности. Оно должно располагать условиями, необходимыми для ежедневного восстановления. Рассмотрим применительно к асанам ненасилие, ахимсу, важнейший принцип йогической этики. Будучи универсальным, он очерчивает пределы интенсивности как физической, так и духовной работы. Более того, Если ненасилие по отношению к себе аскетизм отвергает, то классическая йога именно на нем и основана. Ее первые этапы предназначены для очищения тела, а не для причинения ему вреда. Хотя некоторые учителя вообще не принимают ахимсу в расчет. Например, Потапха Джойс любит повторять «No pain, no yoga» – «Нет боли, нет йоги». БКС идет еще дальше. Вот выдержка из его книги «Light of Life». «Боль в йоге – это ваш гуру. Вы не должны убегать от боли, но должны пройти насквозь и оказаться за ее пределами. Мы не ищем боль специально, но мы и не убегаем от неизбежной боли, которая всегда сопровождает рост и преобразование». Другими словами, усилие и неизбежная боль – это необходимые составляющие асаны. Вначале боль может быть очень сильной, потому что тело сопротивляется. Поддаваясь ей, мы расслабляем тело, и постепенно она уходит. Но если мы уже умеем какой-то опыт в йоге, и вдруг неожиданно боль появляется там, где ее не должно быть, имеет смысл выйти из асаны и подумать, что могло пойти не так. Боль возникает лишь в том случае, когда тело не понимает, как нужно выполнять асану, и вначале это нормально. В правильной позе боль не должна появляться, но чтобы прийти к правильному исполнению, вы должны встретиться с болью, другого пути нет. Перевод выполнен 15.04.2007 года Ринаган, участником форума «Реал Йога», и расположен по адресу realyoga.ru. Как мы видим, даже небольшой фрагмент текста БКС абсолютно противоречив. С одной стороны, по его словам, в правильной позе боли быть не должно. С другой, усилие и неизбежная боль – необходимые компоненты асаны. Чем же аукнулось такое понимание для самого Айенгара? По адресу realyoga.ru находим. Джонс, 10.04.2007. Айенгар сам насквозь пробит травмами, и то, что его такой подход к практике не убил, в этом и уникальность. А попытка экстраполировать свой уникальный опыт – это имхо, его заблуждение. Ринаган. Но ведь Айенгар же преподает йогу другим уже кучу лет. Целая жизнь – заблуждение. Майк. Айенгару сейчас почти 90, и он все еще практикует. Вы себе представляете, как это возможно быть насквозь травмированным и практиковать 90 лет при средней продолжительности жизни 65? Виктор. Майкл. Еще в 1990 году Файк Бирия говорил на втором московском семинаре, и я слышал это. Груджи получил на одном из предельных прогибов серьезную травму, не обращался к врачам и сам себя вылечил. У меня еще тогда мелькнула мысль, что вылечил – честь и хвала, но травмироваться-то было зачем? То, что он насквозь травмирован, не знаю. Но я помню, что делал он асаны с бешеной резкостью. Это наводит на мысль, что травмы могли быть вполне. Джонс. Совершенно верно. У меня есть видео его семинара в достаточно преклонном возрасте с его демонстрацией практики асан. Крайне резкие входы, короткое время выдержки, сильное напряжение – это из того, что очевидно. Понятно, что ЧВН и релакса там и рядом нет. Майкл. Я не утверждал, что он не травмировался. В данном случае это не так важно. Речь шла о двух моментах. Если бы его травмы были болезненные и регулярные, он бы прекратил свои занятия лет 30-40 назад. То есть, когда он начал стариться и запас его прочности начал подходить к концу. Я не знаю, сколько в его практике ЧВН и релакса, но применительно к 90-летнему практикующему йогу такие аргументы выглядят как минимум наивно. Видимо, вполне правильная практика, если он еще жив и полон сил. Джонс, я понимаю, что вам еще не столько лет, но посмотрите на любых других людей в таком возрасте. Если сможете найти, им не то, что делать асаны, шнурки завязывать сложно, с кровати встать сложно. Понятно, что все эти моменты не делают его хорошим учителем. О качествах Айенгара как учителя мы сможем судить, если появятся его последователи, такого же возраста, практикующие йогу. Если же не появятся, значит его метод активного и бодрого долголетия применим только к нему, и он не смог его сделать универсальным. Мастер, информация к размышлению, даже разочарование. Журнал «Йога» номер 1, 2005, страница 11. Интервью Виктора Ван Кутена, преподавателя йоги. Многое изменилось, когда Айенгар, пытаясь раскрыть верхний отдел спины, сломал мне позвоночник, что привело к параличу 3 днями позже. После этого я больше не мог следовать учению Айенгара. Виктор потом вылечился. Преподает более мягким стилем. Вот так. Более подробно об этом в письме Ван Кутена участнику форума «Реал Йога» Миколе от 22 августа 2010 года. Дорогой Николай, да, БКС Айенгар действительно давил на меня на деревянном брусе сечением 4×4, видимо, дюйма, то есть примерно 10×10 сантиметров. Потом пытался распластать меня на деревянной колоде, положенной на низкую скамейку, но боль от края колоды заставила меня двигаться, что разозлило его. Затем он пытался давить на меня на этом брусе, и со слезами боли я снова дернулся. Тогда он при помощи ассистентов уложил меня горизонтально так, что середина грудного отдела находилась на брусе 4×4, и полулуны, видимо, полукруглая колода, на той же высоте, брус 4×4 под копчиком. И в то время, как я сделал ошибочное умозаключение, если я не могу верить человеку, как я могу поверить Богу, и отпустил себя, он жестко направил мои плечи вниз. Хруст, и я уже в эмоционально мертвой стороне. Он положил меня вниз на живот и сказал держаться за веревку, которая свисает с потолка. Потом, стоя за мной со словами «Смотри, что ты теперь умеешь», он поднял мою правую ногу, загибая ее назад, и я почувствовал, что моя стопа касается головы. Он был горд, а я был в оцепенении и плакал, слыша его наставления, как бы очень издалека. В дороге домой внутренний голос сказал мне громко и отчетливо, что я не должен практиковать йогу в течение 3 следующих дней. Не слушать свой внутренний голос, когда он столь отчетлив, величайшая ошибка. На следующее утро я снова пошел к человеку, которого провозгласил лучшим учителем йоги в мире. И через 3 дня началось самое интересное – паралич, который отнял все, что у меня было, даже мой голос, более чем на 2 недели. Когда я пошел, чтобы увидеться с ним, он так и не пришел навестить меня. Он начал сеансы восстановления. Но я научился уходить вовнутрь и начал иную практику, используя визуализацию как мой главный инструмент. Он сделал то, что сделал. И я все-таки виню себя за то, что позволил ему пренебречь моими ограничениями и что я не слушал свой внутренний голос. Я многому научился, но никому не советую идти по этому пути. Мне пришлось оставить формализованные пути йоги и помогать людям погружаться вовнутрь и находить свою собственную практику йоги, получая удовольствие в более творческом и радостном пути. Йога, как и все, что мы практикуем, не лишена опасности. Но когда мы становимся менее привязанными и начинаем верить в себя, мы сами становимся опасностью для любой системы, которая очень хочет удержать нас как слепых последователей. С наилучшими пожеланиями, Виктор Ван Кутен. Джонс. Хорошо, Майкл, будем последовательны. Я подобрал отрывки из биографии БКС, начиная с юности и заканчивая 2001 годом. Судите сами. Кришнамачари научил Айенгара всем сложным прогибам в течение 3 дней. Он был тогда еще молод и достаточно крепок, чтобы силой заставлять юношу делать прогибы на своих поднятых ногах, которые служили опорой. Юноша понимал, что если он сделает что-то не так, пострадает репутация его учителя. Во время демонстрации он старался изо всех сил и даже еще больше. От боли на глазах наворачивались слезы. Это событие навсегда связало жизнь Айенгара с йогой. Однако цена, которую он заплатил за это, была немалой. Боли во всем теле мучили его еще долгие месяцы. Возможно, Айенгар был единственным, кто был в состоянии вынести столь суровое обращение, но чрезмерные физические нагрузки не прошли бесследно. В конце учебного года он не сдал экзамены в школе и таким образом потерял стипендию, которую получал как сирота. На этом образование Айенгара закончилось, и теперь ему не оставалось ничего, кроме как заниматься йогой. Кришнамачари объяснил, что нужно вытянуть одну ногу вперед, а другую назад и сесть прямо. Хануманасана фактически является продольным шпагатом. Чтобы избежать выполнения столь трудной позы, юноша сослался на слишком узкие чади, нижнее белье. Чади действительно очень плотно прилегали к телу, между кожей и тканью нельзя было просунуть даже палец. Белье врезалось в тело, оставляя на нем следы, словно корсет. Однако даже это обстоятельство не спасло молодого человека. Кришнамачари немедленно попросил одного из своих учеников принести ножницы и разрезать чади. Таким образом, Айенгар был вынужден сделать асану. В результате ее выполнения он повредил подколенные сухожилия, которые зажили только через несколько лет. Такая ситуация не была ничем исключительным, по словам Айенгара. Большинство трудных поз, включая стойку на руках, он осваивал не в процессе регулярных и длительных занятий, а во время демонстраций, когда асану необходимо было выполнить безукоризненно с первого раза, а все объяснения сводились к двум-трем лаконичным указаниям. Против него было все – пережитые в детстве болезни, плохо развитая грудная клетка, слабый позвоночник, следствие чересчур интенсивной и жесткой практики прогибов в юности. Он кардинальным образом изменил свою практику асан, перестав избегать поз, которые были особенно болезненными, и придавая особое значение наклонам вперед. Вплоть до 1958 года одна проблема непрерывно сменяла другую. Когда асаны заметно улучшились и наметился определенный прогресс в пранаяме, Айенгар начал терять сознание в позах. Многие советовали ему не воспринимать йогу столь серьезно и не уделять ей так много внимания, ведь он уже был семейным человеком зрелого возраста. Но Айенгар продолжал заниматься, и его упорство в очередной раз было вознаграждено. Последующие 20 лет стали поистине золотым веком его практики. Затем, в 1978 году, вскоре после празднования 60-летия, Кришнамачари посоветовал Айенгару уменьшить физическую нагрузку и посвящать больше времени медитации. Спустя всего 3 месяца тело Гуруджи утратило эластичность. Он снова начал практиковать по 4-5 часов в день, но так и не смог вернуть былую форму. Ему помешала авария, в которую он попал в январе 1979 года, повредив левое плечо, позвоночник и колени. Гуруджи не мог делать наклоны вперед, балансы и скручивания. Он практически вернулся к тому, с чего начинал 40 лет назад. А всего через 3 месяца с ним случился еще один несчастный случай, в результате которого он повредил правое плечо и правое колено. Следующие 10 лет ушли на то, чтобы научиться выполнять 75% асан, которые Гуруджи был в состоянии сделать в 1977 году. Незадолго до своего 80-летия он еще раз повредил ногу, а в конце 2001-го плечо. Вывод. Каким он был, таким остался. Стереотипы работы с телом, которые были заложены в юности его учителем Кришнамачарьем ВБ, не изменились. Как видно, травмировался он регулярно на протяжении многих лет. Вы, Майкл, говорите, что, видимо, у Айенгара вполне правильная практика, если он еще жив и полон сил. Я не согласен. Одно дело его уникальность, способность восстанавливаться, переносить боль, воля и прочее. Другое дело – покой в практике. Не будем путать. Что касается методики Айенгара, возьмите прояснение йоги и честно отработайте по неделям указанную программу. Хотя бы годика 3. Велика вероятность будет увидеть вас Майкл или в больнице, или, если хватит дури, на кладбище. Удачи в практике. Прав БКС или нет, вопрос сложный. Человек волен делать что угодно с собой, но не с другими. Ясно одно. Во время занятий асанами боль появляется только в том случае, когда нарушены принципы ахимсы и нацеленность практики на ЧВН. Но тогда это уже не йога, а что-то другое. Матчасть предъявляет нам резоны в виде голода, жажды, утомления, усталости, боли. Проявления эти бывают позитивными, ощущаются потребность в чем-то, либо негативными, говорящими о воздействиях ощущения, которые следует убрать или уменьшить. Жаль, холод, боль и так далее. Как говорили древние греки, боль – цепной пес нашего здоровья. Она предупреждает об опасности. Но если этому не внять, то пес может взбеситься и загрызть. Соблюдение ахимсы – ключевой момент, тем более, когда речь идет о новичках. У каждого из нас ТБ при контакте с живыми существами, предметами и явлениями этого мира вырабатывается с младенчества. Специальной деятельности, цирк, спорт, космос, формируются дополнительные навыки. Следовательно, и во время освоения йоги к прежним стереотипам ТБ должны быть добавлены новые. Если этого не происходит, люди попадают в ситуацию опасного абсурда. Из современных авторов пособий по йоге, мне известных, никто не поясняет четко, каким должно быть состояние ума в асанах и как его достичь. Поскольку йога по определению Патанджали есть ЧВН, то уже физический ее аспект должен трансформировать сознание в этом направлении. Кроме того, йога обеспечивает преобладание гуны саттва. Именно поэтому Патанджали определяет асану как неподвижную и удобную позу. Покой тела – физическая неподвижность. Покой ума – уход от воздействия формы и усилия. Освобождение от произвольной и отстранение от спонтанной ментальной активности. Если в какой-либо асане постоянно возникают неприятные ощущения, а я их игнорирую, включается типовой сценарий. Сначала неудобство возникает в определенном месте. Если не обратить внимания, оно закрепляется и приобретает отчетливость. Это верный признак того, что проблема находится в начальной стадии формирования. Если занятие в таком же ключе продолжить, аналогичное ощущение проявится вскоре в том же самом месте, но уже в других асанах. Это звонок второй. Перегрузка накопилась, локализовалась и распространяется на сопредельный объем мышечной массы, суставной сумки, сухожилия. Если я по-прежнему не внимаю сигналу бедствия, неприятные ощущения в том же самом месте поступают в обычной жизни. Пока еще боль, нелокализованная неприятность ощущается постоянно. Это сигнал третий – начало воспалительного процесса или будущей травмы. Если проигнорировать этот намек организма, тогда в той самой точке, откуда все началось, в асанах проявится боль явная. Далее события развиваются в том же русле. Сначала боль держится в одном месте и в одной позе, затем в том же месте, но в разных позах. Потом она проступит в повседневности и затем станет постоянной. Одновременно падает гибкость не только в асанах, но и обычная. Затем большинство поз становятся недоступными, а боль по полной программе начинает доставать и в быту. Самое время вспомнить песенку «Проходный ряд». «Слезайте, граждане, приехали, конец». Описанный садомазохистский процесс порой весьма затягивается. В зависимости от величины здоровья – и степени тупого упрямства. Но когда дело идет к развязке, пропадает сон, возникает раздражительность и внутренняя паника, и затем следует срыв, острая травма, либо ситуация переходит в хронику. Справка из патофизиологии. Типовым признаком воспаления на уровне микроциркуляции является переполнение капилляров кровью или гиперемия, которая может иметь два компонента – артериальный и венозный. То есть наблюдается как расширение мелких артерий и увеличение притока крови в очаг воспаления, так и сужение мелких вен, что уменьшает отток и способствует переполнению капилляра. При остром состоянии такая ситуация оправдана, поскольку создает условия для наращивания в очаге воспаления лейкоцитов и биологически активных веществ. Хроническое же воспаление органа либо звена опорно-двигательного аппарата приводит к застою крови. А это, в свою очередь, постоянной гипоксии ткани, местному ацидозу, повреждению клеточных структур и активной пролиферации соединительной ткани, которая постепенно замещает функциональную родную ткань органа, суставной сумки или связки. Поэтому при длительной практике асан с болью и наблюдается стойкое падение гибкости. Такое в той или иной степени развитие событий характерно не только для воспаления, но возникает при любом нарушении венозного оттока на местном уровне, будь то хронически пережатые петли вялого кишечника или хрящевая ткань межпозвоночных дисков, годами находящихся в однообразно сдавленном положении. Запутанная теория остеохондроза отводит нарушениям микроциркуляции одну из главных ролей. В результате же грамотно построенного комплекса асан прорабатывается весь объем костно-хрящевого и связочного аппарата позвоночного столба, что ведет к восстановлению его функционального состояния. Помню случай, когда группа йогов Севастопольского матросского клуба где вел тогда занятия бывший офицер-подводник Юрий Гурьянов, чья судьба заслуживает отдельного рассказа, посетил некий джентльмен, изъявивший желание примкнуть. В ответ на удивление весьма зрелого от 70 и выше контингента он пояснил, что занимается самостоятельно и добрался уже до середины 4-го года программы айнгаровского прояснения. Парень был молод и отменно здоров, а когда начал общаться с людьми, уровень практики которых был для него нулевым, как-то даже повеселел. Но вскоре слег на полгода от непонятной хвори, которую врачи так и не смогли диагностировать, а когда с трудом выкарабкался, то забросил йогу навсегда. Порой новичок пытается освоить асаны, несмотря ни на какие издержки. Это тот самый печальный случай, когда стереотип самосохранения не сработал, и отношение к телу приобрело стабильно разрушительный характер, как при анорексии. Люди обречены желать то, чего у них нет, и при этом у них не возникает чувства, что их усилия, направленные на достижение желанной цели, бессмысленны. Мотивация и личность. Вспомним эксперименты Скиннера, когда в искусственный лабиринт запускали голодную крысу, и после долгих поисков она находила там спрятанную еду. Затем приманку убирали. Крыса проходила лабиринт дважды и, не найдя ничего, категорически отказывалась от дальнейших попыток. То же повторялось с любой другой особью. Твердо уяснив, что еды нет, животное даже под угрозой голодной смерти не обращало больше внимания на лабиринт, предпринимая какие-то иные действия. Когда аналогичные условия создали для людей в сложной анфиладе комнат, студенты искали 100-долларовую купюру, то в отличие от глупых крыс, сапиенсы раз за разом 10, 30, 50 попыток обшаривали лабиринт в поисках денег, которых там не было. Люди надеялись найти их. Как долго нужно перенести неприятность или боль, чтобы понять, этого делать не надо. На что можно надеяться, без устали повторяя действия, не приносящие успеха. Надежда, не подкрепленная знанием и адекватными действиями, злейший враг человека. Сколько раз надо травмировать колени, силой заворачивая ноги в подмасану, чтобы догадаться, это неверный способ выполнения позы лотоса. Я видел энтузиастов, годами живущих с болью, которые обеспечивают им упорно неграмотная практика асан. Более того, субъекты эти искренне убеждены, что занимаются йогой, превратившись на самом деле в роботов, настроенных на самоуничтожение, неспособных к нормальному контакту и с миром, и с самим собой. Это своего рода безумие. Есть люди, которые изнурили тело свое подвижничеством и, однако, удалились от Бога, потому что не имели рассудительности. Святой Антоний. Единственно верный ход событий – не делать с телом то, на что оно реагирует неприятными ощущениями или болью. Напомню градацию физических нагрузок по их воздействию на функциональное состояние. Первое. Слабые. Не оказывают сколько-нибудь заметного эффекта. Второе. Умеренно. Стимулируют работу органов и систем. Синергетики это называют слабыми влияниями. Третье. Сильные. Угнетают жизнеобеспечение. Четвертое. Очень сильные. Разрушают организм, который не может к ним приспособиться. Данной градации отвечают соответствующие ощущения в опорно-двигательном аппарате. Первое. Фоновые. Осознаваемые лишь в пристальном самонаблюдении и никак не отражающиеся на состоянии самочувствия. Второе – нейтральные, заметные, но не нарушающие ментальную релаксацию, если она состоялась. Третье – неприятные, напрягают сознание и нервную систему. Четвертое – боль, состояние, несовместимое с релаксацией и покоем, сигнал травмы. Все вышеперечисленное коррелирует и с диапазонами движений. Первое. В типовом ощущении нет, либо они подпороговые, не проникающие в сознание. Второе. В практике асан на касание границы гибкости ощущения аналогичные фоновым. Третье. При давлении на границе гибкости ощущения неприятные. Четвертое. При попытках согнуть тело силой – боль. Боль – неприятное сенсорное эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани или описываемое в терминах такого повреждения. Физиология человека, том 1. Это переживание является сигнальной функцией. Ощущения, возникающие при неграмотном обращении с телом – именуют обычно глубокой соматической болью с тенденцией к переходу в хронику. Ощущения малой интенсивности, возникающие в асане, устраняются посредством расслабления тела и ума. При этом воздействия сохраняют типовую размеренность и не могут травмировать, так же, как прогулка по улице, уборка квартиры, работа на компьютере и многое другое. Полезная работа есть, она налицо, но неприятности, тем более повреждений в ее процессе, возникнуть не может. Даже если поза выдерживается на касание к предмету формы, легко и без ощущений, явное мышечное напряжение в рабочей области нежелательно. Например, в пхуджангасане ощутимо работают руки, но основное воздействие приходится на позвоночник. В предельных вариантах шалабхасаны после прохождения мертвой точки, когда осуществляется опора только на горло и руки, мышцы спины должны быть выключены. Позвоночник нагружен только весом тела. Любые лишние произвольные движения либо усилия чреваты большими неприятностями. В артха-матсиндрасане загружена по существу лишь кисть руки, удерживающая колено, либо стопу. Но скручиванием задействуется весь позвоночник. В шаматанасане фактически нет произвольной работы. Форма дрейфует под весом туловища. В стоячих позах, как и во всех прочих, где силовой компонент преобладает, нужно быть особенно внимательным, поскольку приходится одновременно иметь дело с ощущениями и с усилиями. Встречаются изредка такие субъекты, как Гудини или Турама, способные преодолевать боль без травм и разрушения здоровья. Но подобный ход вещей – исключение, и в расчет приниматься не может. Вот фрагмент интервью БКС, журнал «Йогасара», 1994 год. Вопрос. Как можно распознать боль от неправильной практики и благоприятную боль? Ответ. Если боль остается после практики, это значит, что вы делаете что-то неправильно. Если вы чувствуете ее во время, но она исчезает после сеанса занятий, это здоровая боль. С другой стороны, иногда бывает, что когда вы вытягиваетесь, то чувствующий успокаивающую боль, которая может в то же время показаться ужасной. Вы должны научиться различать успокаивающую боль, которая является здоровой, и боль разрушительную, которая не предвещает ничего хорошего, усиленно твердит, что что-то не в порядке, что вы не можете этого выдержать. Здесь вопрос поставлен некорректно, а ответ вообще не ясен, поскольку у каждого человека переносимость боли индивидуальна, равно как ее повреждающий эффект. Боль, которая одному сойдет за здоровую, у другого – сигнал состоявшейся травмы. Есть люди, вообще не чувствующие боли. Одна из причин этому – аномально высокий уровень эндогенных опиатов в крови. Если на какое-то время его понизить специальными препаратами, человек получает шок. Разом возвращаются все болевые ощущения, не пережитые своевременно. Кстати, подобным субъектам свойственна исключительная способность тканевой регенерации. Повреждения заживают с бешеной скоростью. Не исключено, что некоторые асы динамической йоги обладают именно этим свойством. Итак, в практике асан ощущения возникают на виртуальной границе, отделяющей мобильный объем тела от объема, не затронутого пока движением. Имеется в виду такая разновидность, когда тело движется относительно самого себя. В силовых позах усилия, как и ощущения в асанах на гибкость и растяжку, должно уйти под порог восприятия посредством все того же расслабления и схемы стать подтекстом, но для этого нужна полная физическая неподвижность. Усилие, напряжение мышц, не должно вызывать ощущений и смешиваться с ними. В типовых двигательных диапазонах, при слабых и умеренных нагрузках, мышечная работа и ее нервное обеспечение остаются вне восприятия. Скажем, прогуливаясь, я не ощущаю вес туловища. Зато во время выполнения чатуранга дандасаны он ощутим очень явно, поскольку передается на руки, к нему не адаптированы. Асаны йоги – это зафиксированные на некоторое время формы положения тела, свободно сохраняемые в неподвижности и полном комфорте. Энтузиазм новичков почти всегда нарушает эти условия, что сопровождается следующими ошибками. Первое. Автоматическим повышением тонуса внимания и сознания. Второе. Ощущениями в теле, а также избыточной работой мышц. Третье. Избыточной нервно-эмоциональной поддержкой и незнакомой деятельности. Сутры указывают необходимость снятия васани всех усилий. Для этого мышцы нужно расслабить. Когда это освоено, на первый план выступают ощущения. Ощущения есть первая ступень познавательной деятельности человека. Ощущения – качественное отражение внешней среды и собственного организма. На основе ощущений формируется процесс восприятия. Есть три основных класса ощущений. Экстрацептивные, дистантные или контактные, вызываемые на расстоянии и непосредственном контакте с внешним миром. Проприоцептивные или кинестезические, в том числе мышечное чувство, которое Сеченов назвал темным за непонимание его сознания. Интероцептивные или органические, продуцирующие сигналами от внутренних органов и соединительной ткани. Толковый словарь психиатрических терминов. В контексте хатха-йоги нас интересуют ощущения, возникающие в опорно-двигательном аппарате, кинестетические, и от внутренних органов, органические или висцеральные. Повторим, что в жизни и грамотной практике асан сигналы от органов, мышц и суставов остаются подпороговыми, невоспринимаемыми сознанием, если у субъекта нет функциональных расстройств, синестезии, либо органических поражений. Как уже неоднократно отмечалось выше, появление ощущений в поле восприятия говорит о том, что асана закончена, дальнейшая выдержка вредна, бесполезна. Если же ощущения возникают сразу, тело либо не готово к данной форме, ее надо упростить, либо что-то не так. Скажем, проявилась бывшая травма или скрытый патологический процесс, например, отложение солей. Самая распространенная фундаментальная ошибка такова. Будучи не в состоянии выполнить асану, как на картинке, то есть не достигая желаемого результата, новичок принимает за этот результат ощущения либо усилия, которые возникают только при неверном исполнении. Когда асана либо выполнена с нарушением принципа ахимсы или передерживаются по времени. Дайоговский жизненный опыт не позволяет признать полезным эффектом полное отсутствие чего-либо. Поэтому новичок старается непроизвольно, выполняя асаны с ощущениями или даже легкой болью, что, как ему кажется, свидетельствует о полезной работе. Умом он как бы понимает, что неприятность или боль – это неверно, но все равно делает именно так, поскольку стереотипом поведения заведует часть психики, не относящаяся к сознанию. Бессознательное оказывается мощнее. Итак, главный критерий правильности пребывания в асане – отсутствие ощущений в теле. Именно такое отсутствие и есть результат, который должен быть получен. Асаны следует просто выполнять как факт, как вы идете по улице или дышите. Не нужно стараться сделать это лучше или правильнее. Правильно, без ощущений, и все. Асаны – транспортное средство, вводящее нас в измененное состояние сознания, хотя они имеют также неоспоримо полезное воздействие и на тело. У тех, чье тело позволяет применять этот способ, возникшие после входа в позу ощущения могут подвергнуться релаксационной обработке и уйти из восприятия. Подобно лая-йоге, растворение сознания, выполнение асан подразумевает как вариант растворения физических ощущений. Но лучше, надежнее, с ощущениями не связываться, поскольку их растворение удается далеко не всегда и не всем. Конференция Real Yoga.ru от 3.03.2003 Аюд. Ощущения являются центральным звеном между жизнью тела и жизнью ума, духа. Все мысли, если приглядеться, сопровождаются ощущениями. Все эмоции, это яснее ясного, сопровождаются ощущениями. Все события, происходящие с телом, сопровождаются ощущениями. В то же время сами по себе ощущения являются достаточно мировоззренчески нейтральными, и внимательное их наблюдение не сопровождается возникновением новых заморочек и усилием старых. Но наблюдение за ощущениями, непредвзятое с интересом, регистрирующее, может привести к прослеживанию цепочек связей тела-ощущения, эмоции, ум, мотивации. И снизу вверх, и сверху вниз. То есть регистрирующее наблюдение за ощущениями создает благоприятную среду для возникновения озарений, как на низменные темы жизни тела, так и на возвышенные жизни духа, вплоть до того, что некий интеллектуал кладет рядом с тренировочным ковриком блокнот с авторучкой для записывания нередко возникающих в асанах мудрых мыслей. Випассана может осуществляться не только на базе ощущений, но ощущение – хорошая база для випассаны. Кстати, бирманский учитель випассаны Гоенка регулярно хвалит новаторов, соединяющих практику йогических поз с регистрирующим вниманием к ощущениям на фоне общего расслабления. Но вести асаны в официальную практику ему, видимо, боязно. Нет в традиции тхеравады канонизированной физкультуры. Итак, наличие ощущений в асанах зависит от: первое – скорости входа, второе – скорости возврата в исходное положение, третье – уровня физического и нервного усилия, вложенного в то, чтобы выполнить данную позу и в ней остаться, а уже затем – четвертое – от самой формы, пятое – от времени выдержки, шестое – от степени мышечной релаксации в ней. Если явное физическое усилие сопровождается еще и ощущениями, это двойной перебор. Отсутствие же восприятия и усилий ощущений – это грамотно. При попытке выполнить пашаматанасану у неподготовленного и негибкого человека обычно возникает контрактура в пояснице и или задней поверхности ног. Поэтому в такой ситуации правильным будет сесть, свободно наклониться вперед и полностью отпустить ноги внутри, расслабить их и ощутить это расслабление, на что может уйти 2-3 минуты. Если это получится, туловище само по себе начинает уходить вперед и вниз, таз проворачивается в суставах бедер. Как только из пустоты восприятия где-то, неважно где, высунулась первая точка ощущения, значит, тело говорит «стоп». Если ощущение явное, но спонтанное изменение формы продолжается, процесс следует остановить и вернуться назад, к такому углу наклона, когда останется лишь легкое касание к ощущению. И в этой точке следует зависнуть, углубляя физическую и ментальную релаксацию. Я не пытаюсь двинуться в ощущение, где бы оно ни локализовалось, но остаюсь перед ним, слегка прикасаясь, как бы осязая его границу. Когда будет достигнут хотя бы относительный ментальный покой, ощущение растворяется, и телу можно позволить падать дальше, до появления нового ощущения в прежнем месте, либо где-то еще. Тогда процедуру растворения нужно повторить. Таким образом, пашаматанасану можно выдерживать достаточно долгое время. Когда-то ваше тело сложится пополам, как перочинный нож. Живот и грудная клетка улягутся на прямые ноги. И в этой форме вы оказываетесь также без ощущений, как если бы это была шавасана. Если, конечно, там внутри едва уловимые отзвуки подвижек в опорно-двигательном аппарате, но они не втыкаются в сознание, не нарушают его однородности. В восприятии могут проскакивать отдельные искры ярких ощущений, но они сразу и бесследно исчезают. Ощущения неснимаемой релаксации относятся к разряду сильных. С ними в йоге не работают. Нужно упростить форму и таким образом избавиться от них либо перевести их в класс умеренных, подвластных растворению. Обратимся к силовым позам. В русском языке понятие усилия больше ассоциируется с движением, а напряжение скорее с неподвижностью. Уровень мышечной работы в асанах должен быть таким, чтобы: первое. Нервный импульс от нее не проламывался в двигательные структуры ЦНС. Второе. Не возникали ощущения, интенсивность которых нарушает общую релаксацию. С букетом сигналов от тела необходимо детально разобраться и в каждой позе. Таким образом, коммуникация тела-сознания осваивается и приобретает необходимое качество. В любой асане всегда присутствуют три этапа релаксации – мышечная, организуемая волевым импульсом, ментальное и до расслабления, ей сопутствующее. Древние греки знали, что стадия, необходимая для кристаллизации истинного понимания, требует полной остановки внешней активности, отказа от действий. Они называли это амиханией, эквивалент термина недеяния, и считали свидетельством интеллектуальной зрелости. Не следует путать ахиманию пусковую фазу недеяния, связывание воедино условий, потребных для спонтанного развития событий, с ленностью или элементарным бездельем. Действия не приведут к успеху, когда и поскольку они не согласованы с внутренними тенденциями развития либо сохранения гомеостаза в ВБ сложной системы. Если эти действия не являются надлежащими, резонансными, они наверняка будут напрасны. Управляющее воздействие должно быть не энергетическим, но энергозатратно возбуждающим симпатику ВБ, но топологически правильно организованным. Важна конфигурация воздействия, а не его интенсивность. Резонансное влияние – это определенный укол среды в надлежащих местах и в определенное время – основание синергетики. В каждой асане, как и в промежутках между ними, мы тормозим личную активность, делегируя системе полномочия на изменение хода событий и управление ими. Все остальное, как то улучшение самочувствия, природ гибкости, сброс вытесненного и так далее, возникает и разворачивается само по себе. Известен эпизод, когда Генри Форд-старший вызвал во Флориду управляющих филиалами компании и пьянствовал с ними целый месяц, не отпуская от себя ни на шаг. А тем временем аудиторы на местах оценивали, насколько факт отсутствия начальства сказывается на состоянии предприятия. И тех, в чьи отсутствие показателей ухудшились, Форд уволил, ибо у грамотного руководителя механизм отлажен так, что при неизменных условиях структура без каких-либо проблем работает автономно. Я создал условия, воспроизвел доступную форму, растворил ощущения или не стал связываться с ними, что еще выгоднее. Но все дальнейшее происходит само. Я ничего не хочу, не жду, не пытаюсь выйти за пределы алгоритма. Все полезные изменения система произведет сама. Это и есть самосовершенствование. Я выполняю только потребный минимум действий, оставаясь зрителем. Адепт йоги способствует переключению психосоматики в режим регенерации. Они используют тело как инструмент достижения запланированных результатов. Обратимся ко времени выдержки позы. По идее, оно начинается после того, как полностью завершилось изменение формы. Однако промежуток этот от начала входа в асану до полного обездвиживания может быть достаточно долгим. Тогда именно он считается временем экспозиции. Следует отличать позы с неизменной формой, скажем, стойка на голове, вирасана, чатуранга дандасана, от тех, где есть тенденции к ее развитию, худжангасана, матсиндрасана и так далее. Усредненное, подходящее любому время выдержки назвать нельзя. Такая постановка вопроса абсурдна. Для каждого это время индивидуально, однако есть признаки, при появлении которых асану следует завершать. Основной – это нарушение комфорта и однородности восприятия тела. Где-то из пустоты высовывается первый гвоздь ощущения, сигнал, говорящий о том, что полезное время выдержки позы пришло к концу. Дальше ощущение будет усиливаться и проступать в других местах, приобретая неприятный характер, либо превращаясь в боль. О внутренностях и говорить нечего. Когда явные ощущения исходят от них, позу следует прекращать немедленно. Если же ощущения вызваны хроническим расстройством, например, холециститом, то выполнение асан с ними допускается, однако их интенсивность не должна отличаться от привычного дискомфорта, вызванного болезнью. Тот же подход имеет место при любой непрерывной боли, болевом синдроме, которую дают артризы, артриты и любая иная хроника суставно-связочного аппарата. Это случаи, когда без боли не обойтись. Впрочем, она достаточно быстро отступает, постепенно деградируя во время занятия до неприятных ощущений, а затем и до умеренных, с которыми уже можно работать по классическому варианту. Порой боль физическая порождается активным сбросом вытесненного, имеет психогенный характер. Ее необходимо отличать от боли, вызванной неграмотной практикой. Иногда, чтобы миновать неприятность, можно входить в позу по одной траектории, но выходить по другой. Порой в начальном периоде освоения асан происходит обострение имеющейся хроники. Тогда занятия следует на какое-то время прекратить. Еще один сигнал к выходу из позы может подать кровеносная система. В каких-то участках тела появляется жар, жжение, распирание, тяжесть, тянущий холод, в стопах ног, при стойке на голове, пульсация. Если последнее возникает в одних и тех же местах, но в разных асанах, то либо практика травмирует сосуды, либо проблемы с кровеносной системой есть изначально. Короче говоря, в ситуации надо разбираться немедленно, прекратив занятия. В зависимости от множества неосознанных факторов, например, геомагнитных возмущений, диапазоны гибкости ежедневно меняются, дрейфуют. И это надо, не удивляясь этому факту, работать с тем, что имеется на текущий момент. Рассмотрим наиболее скверный вариант перегрузки – отложенную реакцию. Суть в том, что она проявляется не во время практики, когда все идет вроде бы как положено, а через какое-то время, скажем, на завтра. Такая ситуация не позволяет сразу отследить и понять, где именно и каким образом случился перебор. В таком случае нужно внимательно прислушиваться к организму и применить метод исключения. Нарвавшись сегодня на неприятность, несоотносимую с выполнением вчера асанами, нужно устранить из практики все, в чем эта неприятность затрагивается, а также вдвое уменьшить время выдержки оставшихся поз. Затем, изымая из комплекса по одной асане в неделю, можно выяснить, в какой именно из них возникает перегрузка, и предпринять необходимые меры. Выходить из асаны следует плавно, сохраняя релаксацию, молчание ума и отсутствие ощущений. Правильным будет отпустить тело, давая ему возможность самостоятельно распрямиться, подобно сжатой в комок и отпущенной мягкой резиновой игрушке. Если после выхода ощущения остаются, следует обязательно выдержать паузы, чтобы они растворились в ноль до выполнения следующей позы. Итак, поскольку органы восприятия фиксируют только изменения, то есть градиент при грамотном выполнении силовых асан равномерное мышечное напряжение, равно как и ощущение в позах релаксационных, на какое-то время становится невоспринимаемым. Допустим, я выполняю чатурангу дандасану. Прежде всего, в ней норовит непроизвольно напрячься живот, который должен быть отпущен волевым образом и буквально свисать к полу, обеспечивая естественность и свободу дыхания. Межреберные мышцы также следует отпустить. Обычно общее напряжение прихватывает их вместе с брюшной стенкой. Сейчас я скажу странное. Любую силовую позу можно сохранять как напряжением, так и расслаблением. И в каждом из этих вариантов ход событий будет различен. Длительность полезной выдержки асан напрямую зависит от того, есть молчание ума или нет. Если да, экспозиция увеличивается примерно на треть, а парасимпатическое преобладание остается несмотря ни на что. Нагрузка, которая раньше сдрючивала вместе с телом нервную систему, теперь становится для нее незаметной. Каковы следствия? Во-первых, можно увеличить темп выполнения асан. Во-вторых, удлиняется время их выдержки, что приводит к росту физической силы. Вспомним шарангапту из лезвия бритвы. И в-третьих, становится возможным чистое выполнение комбинированных поз. Интересно то, что в XIX веке был разработан способ развития силы без движения – изометрический культуризм. Но он потерпел фиаско, так и не решив проблему перегрузок. В истории российской атлетики сочетать громадную силу с высокой гибкостью сумел только знаменитый Александр Зас – «Железный Самсон». Итак, правильность выполнения асаны отслеживается по ряду воспринимаемых параметров. Это первое – релаксация мышечная, второе – ментальная, третье – ощущение, четвертое – дыхание, пятое – физическое напряжение, усилие, шестое – частота сердечных сокращений, ЧСС, и седьмое – кровяное давление. Рассмотрим их последовательно. Первые три параметра разобраны выше. Дыхание всегда должно сохраняться свободным, несмотря ни на какую сложность формы. Нервная поддержка мышечного усилия также не должна отражаться на дыхании. Как правило, перегрузка начинает поступать в восприятие одновременно с легким, но ощутимым приливом тепла к лицу и или давлением в голове, глазах. Не стоит ждать, пока кровь буквально ударит в лицо. Нужно немедленно выходить из позы. Тряска в теле говорит о мышечной слабости. Когда релаксация станет глубокой по-настоящему, В шавасане может проявиться мелкая мышечная дрожь, подобная бегущей по воде ряби. У правши она начинается обычно с левой стороны лица, затем переходит на правую половину тела и может превратиться в спонтанную пляску мышц. Пугаться этого явления, реагировать на него не следует. Это один из вариантов сброса вытесненного материала через афферентные звенья нервных цепей. В ЧСС стоячих и прочих силовых позах, если в них удается сохранить молчание ума, остается либо в пределах нормы покоя для данного субъекта, либо не превышает 90 ударов в минуту при самых экстремальных нагрузках. Кровяное давление остается стабильным. Если все описано в данной главе принято, понято и учтено, травмироваться в классической йоге нельзя. Грамотная работа с ощущениями – залог успеха в достижении ЧВН. В медицине есть понятие подпороговой боли, например, при артрите, которая растет так медленно, что сознание этого не замечает. Такая скрытая боль, о которой человек не догадывается, изматывает нервную систему и чревата различными неприятностями. Смирнов писал: «Древние риши были исключительно тонкими наблюдателями с высокоразвитой способностью к кинестезическим восприятиям и могли не только оценить эти восприятия, но и приспособить их для своих целей, побоище пальцами». Коммуникация тело-сознание – первый шаг внутрипсихической интеграции, дает возможность восстановить и сохранять в первозданном виде то, что во все времена называлось душой. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Послание апостола Иакова, глава 2, 14.